Павел Старовойтов. Воспоминания. Аннотация. Немногие ракеты прорвали систему московского ПВО, но и этого было достаточно. Поступило распоряжение срочно, не дожидаясь второй волны, загонять гражданское население под земку. Глава первая. И был день первый. Такого в начале службы я представить себе не мог. Мы стояли в оцеплении вокруг метро. Потом выяснилось, возле станции Курская, кольцевая. Наше подразделение организовывало упорядоченное движение эвакуируемых под землю людей. Последний месяц мир жил в ожидании. Политические разногласия лихорадили всю планету. В основном трения касались нефтяных запасов, месторождений черного золота. Дело шло к войне. Подъем по тревоге произошел около 4 часов. Получив автоматы, рожки с патронами и комплект химической защиты, мы построились перед казармой. Командир части вкратце вырисовал нам ситуацию и то, что от нас требуется. Оказалось, первый удар уже нанесен. Немногие ракеты прорвали систему московского ПВО, но и этого было достаточно. Поступило распоряжение срочно, не дожидаясь второй волны, загонять гражданское население в подземку. Благо еще при Советском Союзе московское метро было подготовлено к этому. Снабжено запорными механизмами, герметичными воротами, запасом пищи и воды, а также аварийными генераторами электроэнергии. Сама же эвакуация ложилась как раз на наши плечи. Вот так, под руководством старшего лейтенанта Холмогора, наша группа в количестве 15 человек вместе с лейтенантом прибыла в Москву. Людей было много, очень и очень много. На всю жизнь столько народа видел только на плацу, перед приемом пищи. Они стекались отовсюду, напирали, отступали, как бурный водяной поток. В руках почти каждый сжимал сумку или рюкзак. Кого-то несли на носилках. С другого входа солдатики в защитной форме оживленно разгружали грузовики с палатками, продуктами, оружием, кроватями, матрасами. Люди походили на муравьев, а вестибюль метро на муравейник. Все что-то делали, стоял утомляющий гул, пока в один прекрасный момент из репродуктора не грянула сирена воздушной тревоги. Началась паника. Толпа нажала и смяла кордон. Нас понесли внутрь. Сделать уже ничего было нельзя, поэтому, пользуясь моментом, я хотел сказать немного о себе. Зовусь я Романом Гайкиным. Мне 18,5 лет. Родился в Ульяновке. Это село близ города Пенза. Окончил среднюю школу под номером 8 и ушел в армию. Девушки у меня не было. Поэтому ушел без зазрения совести и без страха ее девушку потерять. Полгода служил во внутренних войсках. Часть моя еще с утра располагалась между Балашихой и Москвой. А на шевроне ястреб, зажатый в лапах мечом. Сейчас же стою под землей и ощущаю, как смыкаются где-то сзади тяжелые створки гермоворот, оставляя за собой выход и в мое прошлое. В метро я оказался впервые. Не то, чтобы я о нем не слышал. Нет, слышал, просто ни разу не спускался. Даже по дороге в часть. Тогда с поезда нас сразу пересадили в машину. И метро я так и не увидел. Когда-то, в школе, нам, конечно, рассказывали про этот вид транспорта. Правда, без фотографий. И я знал, что оно есть в Москве, в Петербурге и еще в некоторых городах бывшего СССР. То за границей метро тоже есть, но другое, мелкого заложения. Поэтому живых людей там остаться не должно. Однако, это все теория. А сейчас, передо настоящая платформа московского метрополитана. С первого взгляда станция напоминала мне казарму, только в светлом мраморе. Вместо взлетки была серая платформа, запруженная людьми. По обеим сторонам, которые за чистыми и тонкими колоннами располагались не кубрики, а рельсы. Посередине, с левой стороны, была обширная лестница-переход. Станция почти не освещалась. Масштабы ее просто поражали. К счастью, я быстро отыскал своих. Лейтенант построил их у выгруженного из грузовиков добра и что-то говорил. От них меня отделяли всего несколько десятков метров. Но не успел я и шага сделать, как меня засыпали вопросами. Одни спрашивали, когда кончится сложившаяся ситуация. Другие интересовались, когда может быть подняться обратно на поверхность. Женщины просто цеплялись руками, причитали и плакали. Когда же я добрался до группы, то обнаружил, что здесь творится то же самое. Люди вокруг что-то от нас хотят. Видимо, своим внешним видом мы сильно напоминали милиционеров, блюстителей порядка, ассоциирующихся теперь хоть с какой-то стабильностью. Все надеялись, что мы что-нибудь сделаем, скажем, у нас верили. И лейтенанту Холмогору ничего не оставалось, взять командование станции на себя. Лейтенант забрался на ящики и объявил, что временно управление Курска берет в свои руки. Просил людей не отчаиваться и всячески нам содействовать, как силы, так и знания. Сказал, что всеобщей помощью постарается организовать быт на станции и вообще, что все будет хорошо, что объединившись, мы преодолеем все трудности, лишения и невзгоду. Сверху громыхнуло, платформа под ногами качнулась, с потолка посыпалась пыль, но стены устояли.
«Второй удар!»
– констатировал Тевтон шепотом. Начались волнения. Пока народ роптал, лейтенант пообщался с дежурным по станции. Некоторое время спустя он уже владел связкой ключей и планом подсобных помещений Курской, в том числе и помещений с продовольственным запасом. «Кружкин! Я! Ко мне!» – скомандовал Холмогор и развернул по шите только что полученный план. «Есть!» – казармал Данил, подбежал к лейтенанту. «Значит так, Кружкин, ты теперь начальник продовольственного склада, понял?» Кружкин кивнул головой. «Он здесь!» – Холмогор ткнул пальцем в одно из помещений на плане. «Теперь!» «Что входит в твои обязанности?» Лейтенант перевел взгляд с планшета на Даню. «Вот. Твои обязанности входят. Первое. Выдавать продукты под роспись 2 раза в день. Второе. Следить, чтобы склад не разворовали. Разворуют – убью. Понял?» «Понял. Далее. Ключи». Холмогор потянул связку Кружкину. «Возьми Величко, Тимохина, Карпа, Метелицу. Идуй на склад за едой. Разрешите приступать?» «Погоди. Ключ от складской двери возьмешь себе, остальную связку вернешь мне. Понял? Понял! Ключи не потеряй!» Насытившись, гражданские обитатели Курска немного успокоились и весь оставшийся день помогали нам ставить палатки. Главная трудность заключалась в том, что палатки эти были предназначены для установки на твердых поверхностях. Коль не вбивались. Поэтому пришлось фантазировать, натягивать между колоннами веревки, благо они были, и вешать на них брезентовые перегородки с утеплителем. После установки палаток мы опять перекусили и приняли за обустройство спальных мест. Кровати стали между колоннами, посередине платформы, в 2 яруса. Койки были металлические, серого цвета. Судя по всему, очень старые. Даже в казармах мы спали на более легких и удобных. А эти – крашеные и перекрашены. Я, кажется, видел их в каком-то черно-белом фильме про войну, причем со стороны немцев. Расстановка кровати успешно закончилась укладыванием на них матрасов около 23 часов. Электронные часы над тоннелем еще работали. Гражданское население готовилось ко сну. А лейтенант построил нас у гермоворот, чтобы назначить караульных. В связи с малым нашим количеством, людей, поставленных сегодня в караул, было всего 4, в том числе и я. Они должны были не спать и стоять каждый в назначенном Холмогором месте всю ночь и в случае чего поднять тревогу. Таких мест, как и караульных, было 4. Одному у каждого туннеля. У перехода на другую станцию никого решили не ставить, так как тот был завален. Большинство людей уже спало. Кого-то мучила бессонница. Изредка доносившийся всхлип и плач я уже не обращал никакого внимания. Просто стоял на краю платформы, смотрел в темноту тоннеля и думал. Думал о своих родителях, сестренке, Оленьке, в нашем доме с вишневым палисадником в селе. Их всех, наверное, уже нет на этом свете. А я есть. В общем-то, думать о чем-либо дорогом тебе в карауле опасно. Теряется бдительность, увеличивается риск суицида. Я ничего не мог с собой поделать. Еще я думал о солдатиках, которые разгружали машины. Их увезли за полчаса до 2-го удара. Что с ними сталось? Успели ли они укрыться на соседней станции? Или последним их делом на земле стала выстроена груда палаток, ящиков и мешков, некогда лежавших на платформе?